Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование фонда «Общественное мнение» на тему «Счастье в браке». Что такое счастливый брак для россиян? Переживает ли институт брака кризис в России? Что меняется со временем в этой сфере? В программе участвуют Лариса Паутова, директор проекта ФТЭРИ фонда «Общественное мнение», профессор Высшей школы экономики Любовь Борусяк, психолог Ольга Маховская и Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Ларис, ну прежде всего хочу попросить вас рассказать об этом исследовании. Исследование ФОМа, что удалось выяснить, от чего все-таки зависит счастье в браке.
Я хотела бы сразу же отметить, что мы, конечно же, не претендовали на какую-то уникальность исследования. Если честно, мы просто немного устали от политических, экономических исследований, и в какой-то момент к нам пришли в гости психологи и буквально заразили идеей померить счастье в браке, а не только политические рейтинги и усталость людей от безработицы, социально-экономических проблем. Психологи сказали о тесте, который существует в американской психологии, и это самое ужасное – адаптировать психологические тесты к массовым опросам, но почему-то мы решили это сделать. Я думаю, что-то все-таки мы поймали. Самое первое впечатление у меня, когда я посмотрела на результаты нашего исследования, а опросили 2000 россиян старше 18 лет, вопросы задавались тем, кто в данный момент находится в браке, либо недавно развелся. Так вот, ощущение такое, что классик, конечно, был прав, что все семьи несчастливы по-своему, потому что, несмотря на то, что мы выделили 6 типажей, 6 отношений к счастливому браку, все-таки очень много вопросов, к нам, вопросам к людям, вопросам к счастью, к браку и так далее. Психологи предполагали, что если мы зададим определенный пул вопросов, где-то 15 вопросов, примерно разделенные на 3 части, которые так или иначе связаны с доверием в браке, с чувством ответственности и общности мировоззрения, как бы вторая позиция, и третья – чувственная основа брака, то мы каким-то образом увидим разные отношения людей к браку и разные ощущения счастья в браке. И я думаю, что основные все-таки это три типажа. Самый несчастный типаж – это те люди, которые набрали, соответственно, минимальное количество баллов по всем шкалам. Они наименее чувственны в браке, они не доверяют партнеру и они не ощущают чувства ответственности и ощущают, что люди разные. Таких среди опрошенных россиян оказалось 19%. И на вопрос, а счастливы вы в таком браке, все-таки 50% сказали, что они счастливы. Первая группа людей, которые оценивают брак достаточно ужасно и используют, в принципе, метафору брак хорошим словом не назовешь, все-таки половина из них говорят, что они счастливы. Вторая противоположность, я подозреваю, что это более молодые граждане России, они, наоборот, оценивают брак по максимальным позициям. То есть они видят в нем больше чувственности, больше эмоций, больше теплоты и больше ответственности. Как-то доверен, видимо, само собой разумеющееся. Это тоже каждый пятый. И они практически тотально счастливы. То есть для них, видимо, эмоциональная сторона в браке, физическая сторона в браке, плюс чувство общности предполагает еще и счастье. Но мне больше нравится типаж более реалистичный, хотя, наверное, первый тоже реалистичный, это типаж, который, я их называю привычка. Люди, которые ощущают доверие, они доверяют друг другу в браке, но ответственность минимальная у них уже, чувственность вообще куда-то ушла на заднюю сторону жизни, они достаточно счастливы, счастливы по привычке. И, наконец, последний типаж – это люди, которые считают, что брак – это прежде всего долг, это ответственность, но чувственность уходит на второй план, и чувство доверия куда-то тоже уходит. Главное, что мы все в одной связке. Таких где-то 11%. Соответственно, есть промежуточные типажи, но они малоинтересны, видимо, они сложны, как сложна жизнь. Вот примерно такая ситуация.
Алексей, как бы вы прокомментировали это исследование?
Ну, во-первых, я бы согласился с тем, что коллеги взялись за исключительно сложную задачу транслировать интеллектуальные психологические конструкции в язык массового опроса. По этой причине получаются и результаты такие, лежащие где-то посередке между тем, что психолог думает о людях, и тем, что люди думают сами о себе, не будучи психологами. Это такие трудно стягиваемые в одно вещи. Второе – это то, что люди, ну, в самом деле, браки видят эти стороны, о которых шла речь, я думаю, что видят еще там немало другого, и недаром Ларисе пришлось сказать, что вот все это сложно, как сама жизнь. А вообще, я думаю, что разговаривать людям о счастье в семье надо, и это стоит делать публично, и я думаю, что это в конечном счете увеличивает общую сумму счастья. Так что я поддерживаю саму инициативу говорить об этом.
Любовь Борусяк, а вы как думаете, нужно говорить об этом публично? И если да, то почему и зачем?
Мне кажется, что говорить обязательно надо. Первая причина этого состоит в том, что тема брака, она вообще актуальна для очень многих людей, хотя бы потому, что существует четкая установка в брак вступать и, в общем, по возможности не испортить себе жизнь несчастливым браком. Мне казалось априорно, до того, как я познакомилась с исследованием, что сейчас существует норма, что в брак вступать надо, но не существует нормы или каких-то четких норм, как в этом браке жить и чего от него ожидать. И для того, чтобы посмотреть, пощупать руками, я провела два небольших опроса, причем вопрос дала открыто. В общем, что такое счастливый брак, уже готовясь к передаче, я просила людей, которые в браке не состоят, но, как выяснилось, они все собираются когда-то это сделать. Это студенты третьего курса, там 19-летние мальчики и девочки, и плюс это завсегдатые семейных конференций в интернете, это женщины, состоящие в браке, средний возраст где-то 35 лет. Выяснилось, что те, кто еще в браке не состоит, у них два представления, ну, в общем, сильно различающихся между собой, о том, что такое счастливый брак, ну, чего они как бы ждут в будущем. И первая группа – это такая, ну, патриархальные подходы. Она демонстрирует там, где мальчик пишет, что мужчина должен быть главой семьи, отвечать за все и должен находиться, как написал один из молодых людей, образованный, в доминантном положении. С другой стороны, его же однокурсницы, некоторые из них написали, оправдываясь, вот это очень важно, оправдываясь, что, может быть, я вот такая слабая, но мне бы хотелось, чтобы ответственность лежала на моем муже, я бы чувствовала себя защищенной и всегда чувствовала опору. Ну, то есть это как бы с двух сторон вполне, ну, совпадающие взгляды, да, когда девушка хочет быть женой и матерью, и, в общем, вот ответственность переложить на мужа. С другой стороны, огромное количество ответов о том, что в браке главное – это равноправие, партнерство, взаимное уважение, ответственность. И вот меня что сильно поразило, что эмоциональная сторона, ну, практически у всех представлена очень слабо. Вот да, доверие, ответственность, уважение друг к другу, вот слово «любовь» и даже чувственность и секс, вот они почему-то не звучали. С другой стороны, значит, вот они выросли, там прошло 15 лет, эти девушки, это женщины все с высшим образованием, москвички, ну, несколько из Санкт-Петербурга, что они пишут о счастливом браке? Во-первых, то, что такой термин, ну, он как бы искусственный, привнесенный вот мною, когда я задаю этот вопрос. Вот так люди в быту не говорят. Они говорят о хорошем браке, о нормальной семье, о стабильной. И вот один из ответов был такой. Ну, вот стабильный брак и есть счастливый. И тоже, значит, вариации вот из такого патриархального подхода, когда говорит, что счастье было бы мило и рядом, а больше, значит, ничего не надо, ну, обязательно, который обеспечит. Милый рядом – это человек, в общем, хорошо зарабатывающий прежде всего. И вот эта экономическая сторона у этих очень сильная, у студентов нет. И плюс к этому, если говорить об вопросе взрослых, то постоянно они говорят о том, счастливый брак – это когда люди чувствуют себя счастливыми, а каждый по-разному себя чувствует. В этом смысле наш классик, без которого, конечно, разговор не мог обойтись, когда говорил, что все несчастные семьи несчастны по-разному, а счастливые, наоборот, одинаково, вот он явно современной ситуации не учитывал, потому что экспектации разные и оценки поэтому разные. И если человек хочет просто, чтобы брак был, и он, конечно, будет себя чувствовать счастливым, хотя бы вот ваша первая группа, ну, потому что не состоять в браке для значительной части женщин, по крайней мере, это очень резкое понижение социального статуса. Хоть какой-нибудь брак все-таки должен быть.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Любовь Борусяк, Лариса Паутова и Алексей Левинсон и психолог Ольга Маховская. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», которую ведет Вероника Баде. К Ольге мой следующий вопрос. Скажите, Ольга, вот те компоненты, которые выделил фонд «Общественное мнение», да, доверие, ответственность, чувственность, эмоциональная составляющая, что бы вы к этому добавили? От чего еще, на ваш взгляд, зависит счастье в браке?
Ну, мы всегда ожидаем от социологов, что они будут учитывать демографические, экономические показатели. Здесь их явно не хватает, поскольку изменилась не сколько семья, сколько контекст, в котором ей приходится выживать. Американские психологи, раз уж вы берете их тесты, традиционно используют такой показатель, как уровень дохода в семье. Наши коллеги в Бостоне совсем недавно провели исследование, которое показали, что после того, как уровень дохода каждого члена семьи превышает 75 тысяч долларов, удовлетворенность резко растет. Там счастье заменено удовлетворенностью и связано со совсем четкими формальными показателями. Есть также данные, которые говорят о том, что стареющие супружеские пары более счастливы, чем молодые начинающие, которым приходится решать много вопросов. Мне кажется, что экономический фактор сейчас становится решающим, о чем Любовь говорила, при выборе партнера. Он влияет на устойчивость брака и, соответственно, на удовлетворенность. Деньги вмешиваются в частную жизнь, и не учитывать их сейчас, это значит впадать в некоторый романтизм. И мне просто жалко, что вы поддались влиянию психологов и романтиков и отказались от своих традиционных. Мы всегда ждем от вас более жестких формальных показателей. Что касается норм, я как раз не согласна с тем, что не существует каких-то четких норм. Есть психологические нормативы структуры семьи, которые дают основания прогнозировать устойчивость брака. Это действительно высокая ответственность супруга, пропорционально более низкая ответственность у жены и гетоцентрический тип семейного устройства. Но такая модель не характерна для нашей культуры. У нас, напротив, очень высокий авторитет мужчины постулируется, о чем говорили ваши молодые коллеги, и зависимая роль женщины, при этом очень высокая ответственность, которая лежит на женщине, и такая роль сателлита у детей, которые находятся, ну, в качестве заложников от отношений между родителями, которые часто строятся как отношения психологической схватки. То есть сейчас ситуация такова, что наряду с патриархальными традиционными представлениями о том, что такое счастье в браке, к нам проникают представления партнерские и ценности индивидуального успеха, а вместе с ними и жесткая конкуренция, в том числе внутри семьи.
Я свой небольшой опрос провела специально для этой программы на нашем форуме в интернете. Спросила, от чего зависит счастье в браке. Вот какие есть по этому поводу мнения. Константин из Аделаиды пишет: «Мне кажется, что все зависит от ценностных установок супругов, их желание тянуть лямку, несмотря ни на что. Верить и прощать, стремиться сохранить союз». Марья Ивановна из Москвы полагает, что институт брака устарел, печать в паспорте портит отношения. А ей отвечает Арина Серпухова: «Совершенно не согласна. По-моему, как раз наоборот, печать в паспорте добавляет ответственности, а это очень важно для построения семьи». М.Г. Тверской из Санкт-Петербурга пишет: «Очень тяжело ответить на такой вопрос на 38-м году брака. Родство душ, наверное. Смотри первую фразу великого романа Льва Николаевича». Хейдельбергерин из США пишет: «Как опытный человек, говорю, печать в паспорте ничего не добавляет. Людей объединяет только желание быть вместе и ничего более. Если вместе плохо, лучше расходиться. Идеальный брак – это партнерство на равных, дружба и хорошая сексуальная совместимость. Не должно быть ведущего и ведомого. Это не поле боя». А слушатель, который подписался Дми Пару, по-моему, наоборот, полагает, что брак – это поле боя. Он пишет: «В браке, как я понял, отношения должны строиться по спортивному принципу. Ведущий – ведомый, нападающий – защитник, подающий – принимающий. Главное, чтобы играли за одну команду». Лёля пишет о своем опыте своего несчастливого брака. «Была замужем единожды, 35 лет, разошлась, можно было раньше, но негде было жить, в тяжелые 90-е учили дочь. Но терпеть нельзя долго, опасно для здоровья, убедилась на себе. В итоге ушла буквально с двумя чемоданчиками, оставив наглецу и предателю все. Но если человек порядочный, заслуживающий уважения, можно и нужно продолжать жить, не ища приключений». И Елена из Санкт-Петербурга Петербурга. Мне кажется, что счастливый брак – это загадка и немножко чудо. Общих рецептов нет. Хотелось бы, чтобы наши гости прокомментировали прозвучавшее. Лариса, что вам запомнилось?
Ну, последняя фраза, безусловно, запомнилась про чудо. Я могу сказать, что вот по ходу пыталась как-то определить высказывания под типы, которые мы выделили, они достаточно хорошо туда укладывались. И мне кажется, четко в этих высказываниях основные дискуссии, которые сейчас ведутся о браке и в науке, и в обыденной жизни. То есть, мне кажется, весь спектр мнений здесь отражен на форуме.
Алексей Левинсон, ваш комментарий.
Мне кажется, очень интересно, что почти 100 лет, да, назад написанная Толстым фраза вот больше 100 лет, да, она до сих пор, значит, является предметом для обсуждения, вопрос таким образом не решен. Я думаю, что это от того, что Толстой зацепил одну такую вещь, на которую социолог тоже обязан обращать внимание, это на наличие существования в обществе норм, которые и определяют, какой брак считать счастливым, а какой не считать. Эти нормы, в общем, не бесконечно разнообразны. И они действительно у нас сейчас есть принадлежащие какой-то, ну, довольно старой, традиционной или архаической модели, я согласен с Любой. Есть какие-то, ну, сравнительно авангардные, но, в общем, этого не так много. А средний случай – это достаточно, ну, ясный набор, ясный для людей, которые состоят в браке, ясный набор, что им надо иметь, что им надо хотеть и что они должны получать. Это ясно людям без того, что это можно назвать словами. Вот что я хочу сказать. Эти нормы, как и вообще настоящие нормы в обществе, они редко эксплицированы, вербализованы, они действуют, так сказать, позади слов и формул.
Ольга Маховская, вот там прозвучало мнение, что институт брака устарел. Что вы на это скажете? Можно так сказать о современном обществе? Отчасти хотя бы?
Ну, это слишком резкое заявление. Он, ну, трансформируется, скорее всего, и будет как-то выживать. И разные другие симбиозы, семейные и несемейные, тоже рядом будут претендовать на роль называться браком, гомосексуальные пары. Или сейчас выживают какие-то тандемы, когда там две сестры растят двоих детей внебрачных, это тоже семья, и мы должны к ним лояльно относиться, поскольку задачи семьи в таких странных союзах, они решаются. Дети воспитываются, экономические ресурсы объединяются, какая-то перспектива появляется для всех членов семьи и так далее. Если говорить об юридической стороне, то она усложняется именно потому, что разнообразными становятся отношения. На этапе развода мы видим, что помимо брачных свидетельств фигурируют брачные контракты, всякие доверенности, всякие дарственные и так далее. То есть люди пытаются обезопасить свое имущество, и брак все более становится таким экономическим предприятием. Вообще семья как команда – это одна из номинаций таких новых. И один из ваших слушателей говорил о том, что это спортивная команда, где есть капитаны, нападающие. Я думаю, это такая мужская версия семьи, когда мужчина хочет, чтобы семья была функциональна, она развивалась, женщина более консервативно настроена, ее в большей мере устроит спокойствие и отсутствие каких-то резких движений внутри.
Я хочу к вопросу Вероники вернуться о том, можно ли говорить, что брак умирает, вот как так формулирован был вопрос,
ну,
да?
Кризис переживает.
Ну, то, что он переживает кризис, это несомненно, но, конечно, трансформация у нас происходит такая же, как, в общем, во всех странах, ну, как называют, западными. Мы просто идем с некоторым отставанием. Мы уже сделали шаг в том, что традиционно ранняя брачность в России, в общем, уходит, в брак начинают вступать гораздо позже, это уже превращается в норму, и значит, он будет продолжать стареть, так же, как деторождение. А дальше любопытная вещь. Вот уже с младенчества, с раннего возраста дети знают, что, конечно, как вот пишут мои студенты некоторые, хочется вот, чтобы всю жизнь прожить вот с одним человеком, но они знают, что это удается далеко не всех. И это уже на подкорке записано, что, конечно, хотелось бы, но очень может быть, что это не удастся, и надо быть к этому готовым. Пусть он будет мне защитником, но я должна иметь возможность выжить и без него. И это то, что надо получить образование и возможность самой зарабатывать, это, с одной стороны, стремление к партнерским отношениям, это вот современный тип брака, и еще вот сейчас, ну, последние десятилетия, десятилетия сам вопрос о том, сколько человек состоит в браке, неожиданно стал сложным. Традиционно было как? Вот он штамп, вот отсчет пошел. Сейчас большинство молодых пар все-таки начинает жить, пытаться вместе до брака какое-то время. И вот это входит в стаж брака или не входит? И, кстати говоря, это вопрос очень сложный. В результате у нас сейчас будет в октябре перепись населения. Впервые, кроме состоящих в браке разведенных вдовых, там будут еще другие градации. Там они живут не зарегистрированы союзе, или они живут еще в каком-то союзе. То есть уже стало ясно даже на уровне вот таком государственном, потому что перепись населения все-таки картину должна, что традиционных градаций уже не хватает и очень остро.
Первая часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных понятий и терминов. О том, что такое популизм в социологии и политологии, рассказывает социолог Леонид Седов.
Популизм – это политологический, скорее, чем социологический термин, который означает особую форму политической риторики, декларирующей, что социальная добродетель и политическая легитимность исходят от народа. Популизм подчеркивает коррумпированность господствующих элит и утверждает, что политические цели легче достигаются при непосредственных отношениях между правительством или правителем и народом, а не при посредстве существующих политических институтов. Такого типа популизм выстроился во время путинского правления, когда все политические институты померкли перед единственным властным институтом президентства. В каком-то смысле популизм не неизбежно присущ демократическому устройству общества, провозглашающему народ главным и единственным источником власти. Но в качестве общей категории термин охватывает множество различных политических феноменов. Можно различать льстивый популизм, когда политик, боясь потерять популярность, отклоняет всяческие обвинения, в том числе и резонные, предъявляемые народу и объясняющие негативные явления в жизни страны свойствами рядовых людей, ментальностью и психологией народа. Такой политик, наоборот, всячески стремится лестно высказаться о свойствах народа, о его уме, честности, доброте и так далее. Другого рода популизм – это игра на темных народных инстинктах и страстях, скажем, на извечной ненависти маленького человека к богатым или на традиционном для России недоверии к Западу и привычной ксенофобии. Из такого популизма, при наличии идущего в обход политических элит авторитарного харизматика и в условиях существования чувства национальной ущемленности и обиды, может вырастать фашистский режим.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Леонид Седов. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социологи Любовь Борусяк, Лариса Паутова и Алексей Левинсон, а также психолог Ольга Маховская. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. На Ямале сегодня разбился вертолет Ми-8. Погиб командир воздушного судна. 17 человек ранены. Как сообщили в Росавиации, вертолет, перевозивший геологов, при заходе на посадку столкнулся с землей и разрушился. В Белоруссии, где проходят выборы президента, проголосовали уже более трети избирателей, сообщила председатель Белорусского центра избиркома Лидия Ермошина. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко, который руководит республикой уже 16 лет. В Дагестане в результате автоаварии погиб, по уточненным данным, один человек, трое пострадали. Как сообщают в Южном региональном центре МЧС, пассажирский автобус столкнулся сегодня с маршруткой в районе селения Ачесу. В Кумтыркалинском районе Дагестана найден мертвым лейтенант милиции. В Москве за попытки организации несанкционированных акций вчера были задержаны более 1000 человек. У многих задержанных, как радикально настроенных молодых людей, так и выходцев Северного Кавказа, изъяли травматическое и холодное оружие. В Кабардино-Балкарии следователи установили личности 7 охотников, убитых в субботу неизвестными. Как сообщил РИА Новости представитель Республиканского следственного комитета, все погибшие жители Ставропольского края, ведутся поиски 4 нападавших. В Афганистане в воскресенье в результате 2 нападений смертников на военные базы погибли 13 человек, солдат афганской армии и полицейских. Талибы взяли на себя ответственность за оба нападения. Израильская авиация нанесла удар по центральной части сектора Газа. Убиты 5 палестинских боевиков. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет ее Вероника Баде. В передаче участвуют Лариса Паутова, директор проекта ФТЭРИ Фонда «Общественное мнение», профессор Высшей школы экономики Любовь Борусяк, психолог Ольга Маховская и Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с результатами свежих опросов, которые проводят различные социологические центры.
Что думают россияне о качестве российского образования? Это выяснял Левада-центр путем массового опроса. Оказывается, уровень его оценки невысок. Удовлетворенность по этому поводу выражают только 19% опрошенных. 28% не говорят ни да, ни нет. И 38% не удовлетворены системой образования в стране. Почти половина респондентов считают, что их дети не могут получить в России хорошего образования. Только 12% граждан отмечают, что за последний год качество образовательной системы улучшилось. Для сравнения, в 2008 году эта цифра составляла 23%, а в прошлом году уже 10%. Социологи отмечают, что оценки россиянами этой сферы несколько ухудшились за последние 2 года. Кроме того, сильно выросло число затруднившихся с ответом. Скорее всего, по мнению ученых, это связано с введением единых госэкзаменов. Люди еще не разобрались, хорошо это или плохо. В целом же уровень образования по-прежнему не устраивает большинство жителей страны.
Алексей Левинсон, ваш комментарий к исследованию Левада-центра.
Есть замечательное добавление к тому, что мы услышали. То если людей спросить, а хорошая ли школа, в которой они учились, они отвечают, что она хорошая. Вот образование в стране плохое, а я в школе учился в хорошей. Можно считать, что эти две точки зрения друг друга, так сказать, обесценивают, но по-другому можно сказать, что у нас существуют очень неопределенные критерии, каким должно быть образование. По сути дела, в стране нет, ну, скажем так, нового консенсуса по этому вопросу, а есть только попытка указывать назад. Вот когда-то у нас было хорошее образование, вот теперь его нет, поэтому оно плохое. Мое мнение, что в стране существует и хорошее, и очень хорошее образование. Далее все другие градации и опыт наших исследований на местах показывают, что даже в самом небольшом городе, где есть, ну, например, 3 школы, они обязательно разделяются на 3 фракции. Хорошая школа, там учатся дети местной элиты, людей, у которых есть какие-то средства. Вообще школа, и школа, так сказать, плохая, куда уходят общественные низы. Мне эта ситуация не нравится, но я понимаю, что деваться некуда, и, видимо, такая дифференциация будет существовать довольно долго. По крайней мере, нужны очень серьезные усилия, на которые, по-моему, никто не готов, чтобы эту ситуацию изменить. Но одновременно это означает, что у нас будет какой-то процент людей, получивших очень хорошее образование.
Лариса, по данным Фонда общественного мнения, насколько удовлетворены россияне и качеством образования в стране?
По большому счету, сильных расхождений нет. Примерно такая же застывшая, относительно застывшая картина. Где-то каждый пятый только удовлетворен состоянием образования. И у меня в связи с этим тоже такое мнение сложилось, что выстроились индексы доверия к основным институтам лет 10 назад, и они достаточно стабильные. Вверху где-то доверие власти и персонам, внизу доверие милиции и отношение к детским садам. Образование где-то вот такое среднее по значениям. Институт, которому люди доверяют или не доверяют. И очень важный момент, мне понравилось, что вы привели пример про школы, а мне нравится, что отношение к образованию не зависит от того, есть или нет в данный момент дети, которые учатся в школе, либо люди имеют высшее образование, не имеют высшего образования. Видимо, отношение к образованию – это уже такой лейбл, такой стереотип, который постоянно транслируется от человека к человеку, и в том числе в СМИ, что люди уже живут в вот этой атмосфере уже несколько лет, а образование не реформируется достаточно активно, поэтому мы просто зависли. Перезагрузки нет, и люди воспроизводят одни и те же мнения.
Любовь Борусяк, а ваши студенты довольны качеством обучения в Высшей школе экономики?
Я их не спрашивала, надеюсь, что довольны, но я хочу сказать, в общем, что, с одной стороны, да, у нас все хорошее в области образования отнесено в прошлое, к сожалению. Советская система воспринимается массово как идеальная система образования. Но давайте посмотрим, что критикуется вообще вокруг каких проблем образования. Вот я могу три ярко выраженных недостатков образования. У нас такой общественный дискурс концентрируется. Но первое – это вот тот ЕГЭ, о котором говорили. Это вообще говоря, это экзамены, это инициация, переход из одного состояния в другое. Но когда нет критериев оценки того, что внутри, вот переносится вся проблематика и такие трагические оценки вот на момент перехода. Второе, что я могу вспомнить, это начало 2010 года, на Первом канале появляется телесериал «Школа». Вот уж начинаются дискуссии, правда ли, что у нас такая жуткая школа, вот правда или нет. Опять никакой серьезной рефлексии при этом не происходит. И третье, вот относительно недавно появились слухи, что школа будет теперь работать по-другому, а именно, что там два урока в день будут бесплатными, все остальное будет за деньги. Ну, любому здравомыслящему человеку ясно, что это было никак невозможно. Но вот что характеризует вообще состояние нашего общества, что массово люди в это поверили. Если бы сказали, что один урок, поверили бы тоже, потому что государство нас всегда обманывает. И плюс вторая идея, что вот из нас хотят сделать быдло, вот нашим детям дадут два урока, остальное плати, если денег нет, значит, твой ребенок погибнет, останется вообще неучим, при том, что учиться надо. Но еще одно хочу сказать по поводу образования, проблему, что есть норма получить образование, и высшее желательно, там 70% все-таки говорит о том, что надо обязательно иметь высшее образование, и там еще значительная доля тех второй высшей аспирантуры. При этом норма на то, что надо хорошо учиться и стараться в процессе вот вузовского обучения, этой нормы нет, и все, кто работает в вузах, это прекрасно знают. Вот отрицательное отношение сформировалось. Позитивные моменты, как надо эту систему проходить, в общем, еще не сформировано. То есть это вот какой-то этап сейчас у нас такой неопределенности, и здесь тоже, как и в ситуации с браком.
И, Ольга Маховская, как оцениваете вы российскую систему образования?
Я оцениваю ее высоко, и считаю, что среднее образование и высшее нужно разводить. У нас очень неплохое среднее образование. Говорю об этом как специалист по сравнительному образованию. Мы проводили исследования сравнительные в Америке и во Франции, мы увидели, что общие показатели развития учеников у нас и в других странах в пользу нашей системы образования. Другое дело, что наша школа традиционная, советская, формирует тоталитарную личность или предпосылки для такого личностного искажения. И это проблема не только школы, это проблема общества в целом. А вот что касается высшего образования, то здесь я сама к нему отношусь весьма критически. Вообще есть другая закономерность, другой психологический казус, что те, кто хорошо учился, те высоко оценивают образование, а те, кто хуже, предъявляют претензии. А россияне, в принципе, народ такой сердитый, недоверчивый и критически относящийся ко всему. Поэтому, мне кажется, если обобщить, мы недооцениваем всех возможностей нашего среднего образования, и, к сожалению, наши дети плохо мотивированы на образование. Социологические опросы касаются родителей, А мы, психологи, постоянно отвечаем на вопросы, как заставить его учиться, как мотивировать его учиться. Дети не хотят учиться, имея абсолютно все возможности для того, чтобы получать образование.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Она тоже посвящена проблемам образования. Что вы думаете о современной российской школе? Такой вопрос наш корреспондент Оксана Загребнева задала жителям Волгограда.
Являюсь профессиональным педагогом. Ничего хорошего сказать ровным счетом не могу, ибо та модель старого советского образования, проверенное десятилетиями, которое позволило взрастить обществу действительно великих людей, все это утеряно. Не хватает именно воспитательного фактора в современной школе. У современного учителя очень занижена мотивация по причине низкой заработной платы.
Разнообразие предметов, особенно в специализированных школах, гимназиях и лицеях, порой поражает сознание. Современные дети порой не справляются с осознанием того количества информации, которым снабжает их школа сейчас. Думаю, над этим нужно работать.
Впечатление о российской школе намного хуже, чем о той, которая была раньше. Я не думаю, что мой ребенок, пойдя в школу, научится большему, чем учили 10 лет назад.
Мне кажется, что в современном российском обществе негативное отношение к школе. Многие годы, на мой взгляд, не обращается внимания на те проблемы, которые зрели, а сейчас пытаться исправить ситуацию в одночасье. Но мне кажется, что это невозможно.
Я считаю, что в то время, когда я учился в школе, все было гораздо проще и гораздо лучше, как брать саму программу образования, уровень подготовки педагогов и хотя бы все те же самые учебники. Тогда никому в голову не могло прийти, что нужно будет покупать учебники за свои деньги.
Эксперименты над детьми я не одобряю. Каждый год что-нибудь то одно, то другое, то третье. Бедные дети. И меня волнует, не станет ли школа вскоре платной.
Говорили жители Волгограда. Ларис, а ваш фонд изучал эту проблематику вот именно школьного образования? Что тут, какие проблемы россияне выделяют в первую очередь?
Конечно, у нас постоянно стоит вопрос, оценка школьного образования, но, опять-таки, печальная ситуация воспроизводит высказывания ваших слушателей, и только 10% удовлетворены ситуацией в школьном образовании. И мы, кстати, спрашивали про сериал «Школа». Не все смотрели, далеко отнюдь не все смотрели, но, конечно, шок был очень сильный, и люди были поражены тем, что там происходит, и требовали продолжения, в принципе, они хотели узнать подробно. Но вот у меня единственное, может быть, даже не социологическое мнение, а уже личностное относительно школы, поскольку у меня ребенок второклассник, и я думаю, что очень важна позиция родителей по выбору школы. Может быть, психолог меня поддержит. Надо выбирать школу так же тщательно, как мы потом будем выбирать вуз, потому что школы разные, и, видимо, надо все-таки искать школу, где уровень вашего личностного доверия будет выше. Надо подходить к этому сознательно, творчески, искать хороших учителей. Это возможно. Я думаю, не только в Москве, но и в самых маленьких городах.
Международное исследование ПИЗа показывает, что ситуация с выходом из школы, это опрашивают 15-летних подростков, ну и из одного исследования в другое показатели России все время падали. И там из 50 с лишним все время или на четвертом десятке, или уже там где-то 39-е место и по чтению, и по математике, то есть со школы, видимо, не все в порядке. Ну, в Москве, конечно, относительно большое количество хороших школ, но вот, наверное, в советские времена, когда был огромный дефицит, трудно было купить финские сапоги, вот для того, чтобы записать ребенка в хорошую школу, люди стоят ночами, вот в апреле мы все об этом слышали, там пытались записаться первыми, потому что ведь, по идее, там, 6-летних детей тестировать, ну, действительно, довольно странно, но главное, что это категорически в этом году было запрещено, и кто первый стал, того и тапки. Поэтому, значит, те, кто хотели, чтобы тапки были их, они за неделю записывались на руках в очередь и неделю стояли, не уходя от здания лучших школ. Как решить проблему, когда желающих много, чтобы дети получили хорошее образование, а школ мало? Ну вот эта проблема, видимо, неразрешима. Я думаю, что у нас формируется в России, но она, наверное, отчасти в Советском Союзе, была ситуация, когда хорошая школа даже важнее, чем хороший университет, что связи остаются даже в большей степени на всю жизнь, чем с однокурсниками.
И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Продолжаем разговор на тему «Счастье в браке глазами россиян». Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Арина из Серпухова пишет. «Пример счастливого брака – мои родители. 35 лет прожили вместе и до сих пор счастливы. Мне кажется, потому, что всегда относились друг к другу с большим уважением, всегда прислушивались к мнению друг друга. А разногласия бывали, конечно, не без этого. В таких ситуациях мама обычно уступала. очень мило по-женски. Это ведь тоже талант – уступать и покоряться. Такой специфический женский талант. Борис из Рязани. Мой друг женат на женщине, которая моложе его на 20 лет. И они очень счастливы, причем уже давно. Двое детей у них. Я его как-то раз спросил, в чем секрет успеха. Он говорит, в любви. Александр из Москвы. Мне кажется, счастливый брак – это когда муж и жена прежде всего друзья. Балк из Москвы. Мой брак основан на доверии. Почти при полном несовпадении характеров. Мы почти всегда находим компромисс. В этом большая заслуга моей жены, а я это очень ценю. Мой брак дает мне некий островок постоянства в нашем безумном мире. Владимир, мне кажется, браки, которые мы считаем счастливыми, не всегда таковы. Просто люди претерпелись, ограничились, смирились и тем достигли равновесия в жизни. Это скорее счастье победы над собой. Тоже, впрочем, немало. Евгения из Кёльна. Мне кажется, можно предсказать счастливый брак у людей самодостаточных, веселых, самостоятельных, мудрых. Такой брак был у моих бабушки с дедушкой, а больше нет, не встречала. Читатель из провинции. Можете назвать меня циником, но счастье в семье современной на 70% зависит от денег. Счастье в руки не возьмешь. Многие супруги доживают до старости вместе. Но счастливы ли они? А теперь хочу обратиться к зарубежному опыту. О том, что такое семья и брак для американцев, размышляет профессор Принстонского университета, социолог Сергей Ушакин.
Если смотреть на американские семьи, которые я знаю, то в зависимости от каждой конкретной семьи акцентируются разные подходы. Равенство партнеров, например, одна из них. И в этой ситуации тогда возникают разные возможности. Например, кто из супругов решает уступить там в какой-то момент, допустим, карьеры своего партнера, кто решает продолжить возможности поддерживать определенный стиль жизни, например, путешествия. Или там работы, связанные с длительными командировками, это тоже влияет. Семейный брак, он выходит за пределы семьи. Мне кажется, вот если американские модели дают там какую-то возможность говорить о новых формах развития семьи, это сращивание вот этой внутренней жизни и публичной жизни, которая так или иначе влияет на саму конфигурацию внутрисемейных отношений, которые раньше рассматривались исключительно в качестве личного дела.
А в какой степени вообще важен институт брака для американцев?
Я думаю, что он важен для определенной категории, то есть если мы будем говорить, да, понятно, что я упрощаю, но тенденция есть, люди, там, допустим, со Среднего Запада, то есть такая глубинка американская, да, то в этом плане они абсолютно не будут отличаться, мне кажется, от людей из российской глубинки, а именно выходят замуж и женятся достаточно рано, рожают детей, как правило, остаются на месте, никуда не уезжают и так далее. А если мы будем говорить о побережьях страны, где население более только мобильное, то там к браку относится очень прагматично, в том плане, что вот на данный момент я не могу себе этого позволить, поскольку это определенно конкуренция, допустим, с моей профессиональной карьерой. Вот единственное, что я могу себе позволить, это последовательную моногамию. То есть там girlfriend или boyfriend, то есть подруги или друзья. Но отношения, не ведущие каким бы то ни было долговременным структурным изменениям в жизни.
То есть, как я понимаю, есть тенденция к уменьшению важности института брака?
Я думаю, института, да, но есть и другая тенденция. То есть есть ощущение того, что то, что раньше давал брак, а именно какую-то, допустим, взаимность отношений, да, какую-то интимность, какую-то возможность обсуждать определенные вещи, которые в личном кругу не обсуждаются. То есть есть ощущение того, что все вот это вот можно уже делать вне брака. Появилось больше институтов, где все можно сделать. С другой стороны, появилась и иная тенденция, да, то есть вот сейчас вот идут постоянные дебаты, можно ли позволять однополые браки. И когда начинаешь говорить с представителями вот этой среды, и начинаешь спрашивать, хорошо, а зачем, то есть если идет определенное такое уменьшение значимости брака вообще, то вам-то зачем это надо? Ну и выясняется, что надо-то, в общем-то, не столько для каких-то личностных соображений, сколько для каких-то институциональных, в том плане, что это подтверждение равенства, в том числе и равенства вот людей с подобной ориентацией перед законом, их полноценной позиции в обществе и так далее, да. То есть, интересно, брак просто становится тем, чем он, наверное, всегда и был, такой вот юридической формой, а не формой жизнесуществования.
Таково наблюдение социолога Сергея Ушакина, профессора Принстонского университета. И мне хотелось бы поговорить о том, насколько похожа или насколько различна ситуация в западных странах, в Европе, США и в России. Вот Любовь Борусяк уже сказала о том, что тенденции примерно те же, но с некоторым опозданием в России все происходит. Ольга Маховская, вы согласны с этим?
Мне кажется, что это правильно, что мы очень ориентированы на все модели и ценности американского общества, не Запад в целом, Европа, Америка – это все-таки разные ценностные ниши. И вместе с ними, может быть, даже в таком гипертрофированном варианте, будем перенимать и сталкиваться и с проблемами, потому что партнерский брак, который предлагается там, и он нам нравится, он выглядит разумным, это очень неустойчивый брак. Американский брак в среднем продерживается 15 лет. Это время, когда успевает вырасти вести ребенок, а после этого партнеры очень спокойно разводятся, без истерик, тихо, потому что, в принципе, в браке прописан фактически сценарий развода. Они знают, что будет происходить очень часто. Вот там нет такой психологической близости, она не предполагается. Полное слияние, глаза в глаза, это было бы очень неудобным. Вообще, я называю современный брак комфортным браком, потому что чаще всего, когда люди характеризуют или жалуются на свои отношения, они говорят, что мне с ним комфортно, дискомфортно. Это немножко странно, потому что это слово «комфортность», оно использовалось раньше для характеристики мебели, интерьера и так далее, оно чужое для нас, а сегодня оно доминирует. Все гражданские браки, союзы, эти сладкие парочки, все это попытка найти какую-то комфортную нишу, но парадоксы комфортного существования состоят в том, что у них очень низкая витальность, скучно становится, грубо говоря, развиваться некуда, развиваться страшно, начинается торг, кто кому что должен. И, конечно, часто скатываются в такой базарный вариант. Мы сегодня уже говорили, что у нас брак постоянно находится в состоянии кризиса. Но кризис – тоже такая форма существования и жизни. Потому как только кризис исчезнет, в общем-то, и наступит клиническая смерть. Поэтому, повторяю, здесь есть парадоксы. Они не очевидны, но с брачной модой ничего не сделаешь. Если сегодня все девушки хотят выходить замуж за мусульмана, а завтра за американцев, то удержать толпу очень трудно. Это мода, мы коллективистская страна, мы очень быстро заражаемся какими-то идеями. Люди мы пассионарные, и, собственно, за свою пассионарность потом мы будем расплачиваться.
Я напомню, что вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии психолог Ольга Маховская и социологи Лариса Паутова, Любовь Брусяк и Алексей Левинсон. Алексей, а какая-то российская специфика есть в этом вопросе в отношении к браку? Вот, может быть, то, о чем говорила Ольга, стремление вот к этому полному слиянию, к психологической близости максимальной, глаза в глаза?
Ну, скажем так, есть российская специфика, но просто дело в том, что Россия имеет какое-то свое положение на неких шкалах. На шкале там модерности и архаики, на шкале там, ну, каких-то, вот, как Люба говорила, там, северные модели и не северные, там, южные или восточные. Вот Россия, так сказать, где-то на полпути и в том, и в другом случае. В перекрестии этого мы имеем то, вот среди чего мы живем. Мне хотелось сказать о двух вещах, о которых мы здесь почти не говорили. Мы не говорили о любви, не говорили о сексе, как составных частях вот счастливого брака. Я начну о любви. Я приведу два примера. Я их видел, так сказать, своими глазами. Один раз мне пришлось интервьюировать людей. Они были больны СПИДом. Они нашли друг друга, каждый из них вынужден был оставить семью, и вот эти люди были не молодые, в районе 40. Вот они вошли ко мне в студию, и впечатление было, что включили свет. От них шло сияние. Я был готов разговаривать с людьми несчастными. Я знал, что они это придут больные и так далее. Болезнь для них была знаком того, что их жизнь конечна, и что вот сейчас они пришли к тому, что, оказывается, у них отсутствовало всю предыдущую их жизнь. Они нашли что-то очень важное, главное. А второй пример. Недавно пришлось видеть женщину, которая поступила, наверное, по мнению многих, более чем легкомысленно. Она как-то через радиопередачу или через интернет, в общем, свела знакомство с парнем, который сидит в заключении. В общем, ему сидеть еще сколько-то. Она влюбилась в него заочно. Потом она съездила к нему, увидела его, и ее чувство окрепло. Эта женщина, будучи немолодой, буквально расцвела как женщина. Она стала по-другому одеваться. Она стала по-другому себя вести, по-другому тратить деньги, при том, что еще года два до того, как или полтора до того, как вернется ее суженый. Вот что называется, что любовь делает с людьми. Мне кажется, это очень жизнеутверждающий пример.
То, что действительно мы очень мало говорили о любви, не говорили о сексе, в общем, о чувственной стороне, о эмоциональной стороне, но, к сожалению, вот вся литература западная говорит о том, что современный брак стал гораздо более прохладным эмоционально, что действительно, вот как Ольга говорила, ну, другие экономические моменты, вот многое другое большее значение стало иметь.
Что касается прохладности, тебе ли не знать, что наряду с прохладностью требования к сексуальной гармонии резко повысились? Как же тут говорить о прохладности? Люди, наоборот, хотят, чтобы их объединял горячий, взаимоудовлетворяющий секс. Прохладно что-то другое, а не эта сторона дела.
Лариса, а кстати, Кстати, вот в вашем исследовании любовь и секс какую роль играли для тех, кто оценил качество своего брака?
Для одного типа, который максимально счастлив, 96% говорят, что мы счастливы в браке, для них как раз чувственность на первом месте. То есть, видимо, в данный момент любовь, чувственность и брак у них совпадают, и они чувствуют себя адекватно, нормально. А вот для других типажей, которые, в принципе, ищут консенсус, физическая сторона уходит. И в этом смысле у меня вот такое предчувствие, может быть, абсолютно неадекватное данным, что как раз я за любовь, всегда за любовь, что брак-то будет трансформироваться и впадать в кризис, потому что люди хотят любить. И я думаю, что как раз люди сейчас будут вступать в брак, во всяком случае, локомотивные группы, как сказал Сергей Ушакин, жители побережья, а у нас это жители мегаполисов, будут вступать в брак 2-3 раза. На самом деле это речь идет не о браке, а о трех, может быть, больших попытках полюбить. Жертвой являются дети и экономическая сторона. Я все-таки понимаю, что Маркс прав, и брак – это прежде всего экономическая ячейка. Но современное общество справляется. Хуже с детьми, лучше с деньгами. Если деньги есть, они могут себе позволить. Поэтому, мне кажется, это как раз конфликт между деньгами, любовью, физикой и юридическим обоснованием, браком как таковым.
И Ольга Маховская, ваше мнение, становится ли современный брак более прохладным, как здесь было сказано, и вообще, что в нем меняется?
Ну да, секс становится горячим, отношения становятся прохладными. Я думаю, что это так, да, потому что психологическая близость сексуальная – это все-таки разные вещи, и для женщины более важны, и для нее это показатель счастья. Психологическая близость, а уж там как получится. А для мужчины все-таки основной показатель, насколько ему подходит сексуальный партнер. Он считает, что это вот, вот так вот хватит с головой для того, чтобы сделать все остальное самому. Это развилка есть, есть куда двигаться. Меняется положение детей, к сожалению, в худшую сторону. При всем при том, что игры взрослых становятся более интересными и разнообразными, детей все больше отодвигают на обочину и усаживают за компьютеры. И вот психологическая дистанция между детьми и родителями, она, безусловно, увеличивается. И это тоже элемент прохладности в семье. Это в основном упрек мамам, потому что традиционно у нас эмоционально более близки дети к мамам. Мамы сейчас карьерно ориентированы, это проблема.
Спасибо большое всем участникам программы. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали психолог Ольга Маховская, Лариса Паутова, директор проектов ТЭРИ фонда «Общественное мнение», профессор Высшей школы экономики Любовь Борусяк и Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».